после казни апостола Петра. Почему? Потому что не мог же Господь до казни апостола Петра, значит, апостола Петра распнут. Не мог же, да? Вот. И начинают датировки. Вы будете смеяться, просто я вам кто-то свет сказал, что вот до 60-х годов так называемые науки, а я не знаю, нас, по-моему, сейчас в России у нас все с большим опозданием, у нас считается последним словом науки. Так вот, в 60-х годах считали, что тексты Евангелия написаны не раньше 100-го года, а последний текст там написан во 2-3 веке. Некоторые говорят, что там чуть ли не в 250-м году написан последний текст Евангелия. Это вот такая гиперкритика была радикальная. Но самое смешное заключается в том, что в Кумране найден отрывок Евангелия от Марка, датируемый 60-м годом, что на греческом языке, и найден отрывок Евангелия от Матфея на греческом языке, датируемый тоже 60-м годом. А Евангелие от Иоанна есть отрывок, датируемый 120-м годом, то есть спустя 20 лет после написания. Вот таким образом у нас есть тексты, которые просто опровергнулись от чего. А о чем она была основана? Она была основана на том, что Христос не мог быть таким, как его описывает Иоанн. По разным причинам. Потому что он просто не мог быть там. Потому что если он был такой, как он описывает Иоанн, значит правый Рим католик православный. А это неправильно. Например, есть доказательство, что апостол Павел не писал послание к Тимофею. Почему? А потому что не могло же быть в первом веке, чтобы были епископы. Как епископ, у католиков православных есть. Это же неправильно. А это неправильно, потому что мы протестанты. Мы правильно понимаем Евангелие. Вот. А там написано, что и были епископы, и диконы. А такого быть не могло в первом веке. Следовательно, это было написано во втором веке.
Это протестантская суть.
Да. Или, например, Евангелие от Иоанна никак не могло быть написано Иоанном. Почему? А потому что там Христос Богом называется фактически. Ну, не могла же ранняя церковь считать, что Христос Бог. Вот. Но она же иудейская была, и у людей разве было учение о Троице? Нет, конечно, не могло. Поэтому учение, то, что я на богословие, это поздние традиции, возникшие там под влиянием там, язычества. И так далее. И вот эта теория, и причем все это выдается как доказанная научная теория. Вот, все время изучают эту теорию, есть такая теория Тейлора. О том, что на самом деле, почему, например, в Пятикнижии было написано Моисеем? Главный аргумент. Потому что в его время не могло быть единобожия. Потому что единобожие возникает под влиянием царской власти. Вот до появления царей, вот единобожия якобы не было. Полнейшая глупость на самом деле. Учитывая то, что, например, самые архаические народы, все, они единобожие. И, например, обнаружение архивов Эбле, который был в 80-х годах, и архивов Эриду, который произошел в конце 70-х, показал, что древнейшие цивилизации Шумера и Сирии, они были единобожными. А потом уже появляются анунаки, то есть божества, которые вот изображения, которые клонятся там, то же самое, Тасар. Понимаете? То есть древнейшие традиции мира, это было единобожие, от которого люди отошли. Собственно, то, о чем Библия говорит, понимаете? Но наука считается, все равно начинается до сих пор научной, это то, что сначала было поклонение духам, потом появление богов, потом и одного бога. Ну, это как раз научное то, что не удобно. Как Кавазатори сказал гениально. Ученые, говорит, спорить бесполезно с ними. У них любимый главный принцип жизни какой? Не любы не слушай, а брать не мешай. Это на самом деле, читая, по крайней мере, историков, это вот я с этим соглашаюсь. Особенно древних историков. Причем интересно, что это справедливо в такой, насколько? Чем меньше источников, тем более это справедливо. Чем меньше источников, тем больше фантазии развивается у человека. Вот, например, почему говорится, что пятикантропы, они пользовались орудием, предполагая при этом человека? Потому что у них было устройство конечности такое, что они могли пользоваться орудием. Орудие, правда, не найдено, но они могли ими пользоваться. Но на самом деле один... Публицист хорошо написал, он говорит, что в принципе известно, что лошадь, в принципе, устройство копыта лошади вполне позволяет ей выкопать ямку и посадить туда овес на землю. Вполне, так? Но вы видели лошадей, которые сажают овес себе на землю? Изречалось. Ну вот это как раз такой пример, на самом деле, того, что делается. А происходит из-за, на самом деле, повреждений духовного, потому что человек не хочет славить Бога и начинает подыскивать себе основания, почему бы ему Бога не славить. Понимаете? И ну вот такая логика. Итак, вопрос сейчас отвечу. Если христианин православный молится на литургии, но не готовился к причастию, может ли он выйти из храма на словах диакона оглашенное зайдите? И потом предложить Христу выносимого священника? Или встать в литургию в храме с готовящимся причастием? Спасибо за Бога. То может, конечно же, выйти и все. Может выйти даже просто приложить к кресту обычному и все. Который стоит в храме и идти по своим делам. Как раз-то в древности читалось нормально. Если не можешь причаститься в какой-то пищи, да, то ты выходил соглашенными, вот, и все. Ну да, чтобы не толкать. Так, ответьте, пожалуйста, на... Так, в Святом Писании есть слова. Я сошел с небес, ибо Христос вошел на невоплотворенное святилище по образу истинно устроенного, но самое небо. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вопрос. Бог сотворил небо, какого неба и сотворенное им. Какого неба сошел Господь Иисус Христос, на какое вознесся, что было открыто апостол Павел? Объясните, пожалуйста, спасибо. То, что было открыто апостол Павел, не объясню, сразу скажу. То есть апостол Павел сказал, что это невыразимо словами. Я как бы доверяю апостолу и считаю, что это невыразимо словами. Так, по поводу неба. Писание говорит, что существовало несколько небес. Есть небо, сотворенное в первый день, есть небо, сотворенное во второй день. Так? Вначале сотворил Бог небо и землю, а во второй день Бог сотворил твердь, которую назвал небом. Вот. И апостол Павел упоминает третье небо. Итак, есть три неба, упоминаемые в Слове Божьем. Что это такое? Первое для нас небо – это космическое пространство. Это космос. Пространство, окружающее Землю. Оно было сотворено во второй день. На нем находятся звезды, на нем по нему летают птицы. Это небо, которое мы видим. Второе небо – это небо ангелов. Оно сотворено в первый день. Оно имеет некое общее пространство с нами, но это иное небо, чем то, которое мы видим. Небо – это некая духовная вселенная, в которой живут духи. И куда уходят люди после души праведных людей после смерти. Так, здесь есть третье небо. Третье небо – это место обитания Бога. Какое место? Дело в том, что Бог является сам для себя местом, Он абсолютно везде, силу, сущий и все наполняющий. Когда говорится, что Христос сошел с небес, идет речь о том, что Он явил себя на земле так же, как Он являл себя ангелом. Не надо думать, что Христос перемещался в пространство, как Бог. Как Бог Он наполняет все. Поэтому он говорит, я с вами во все дни до скончания века, с христианами, да, с апостолами, и с их учениками христианами. Ну, смотрите, апостолы эти разве находились в одном и том же месте? Они там не разошлись по всей вселенной. Христиане разве находятся в одном месте? Нет, они находятся по всей вселенной. Христиан может в космосе улететь, да, там, хоть к Сириусу, и Христос будет с ним. Почему? Потому что он везде сущий и все наполняющий. Вот. Но он сходит с небес, являя себя людям, так же, как он являет себя на духовных небесах, в духовной вселенной, где живут ангелы. Куда Христос восходит? Восходит он как человек уже, как человек он восходит выше всех небес. Он выходит выше ангельских небес, как человек он находится там, где Бог. То есть за пределы пространства, за пределы времени, за пределы всех пространств, за пределы всех небес. Вот туда он выходит, там бывает как человек, чтобы ходатайствовать за нас.
Ну, а вот получается, в первый день не было земля сотворены, да. И его дух находится на бездне. Так поэтому у него отношения нет. Бездна, небо.
Бездна – это бездна воздуха, покрывавших землю.
Да, и потом небо. Небо – это как верх, это значит космос, да?
Да.
Да. Скажите, пожалуйста, а падшие ангелы, они где? Где ангелы или где космос?
В космосе. Так и называется, духами космоса. Князь мира сего, по-гречески, а под космос. Еще не знаете, духами слова поднебесный, то есть под небесами.
Господь, он жестко наполняет.
На работе один мусульманин, он спрашивает, был ли предтечи у этого, как он? У них не муха, вот. Ибрагим такой. Вообще есть такой?
Есть, конечно. Ибрагим – это по-арабски Авраам.
Ну вот он как предтеча, но здесь не он, а вот у них был какой-нибудь предтеча. Вот,
Ибрагим, которого возглавляют мусульмане, он уже это тот наш Авраам, которого по духовным потомкам мы являемся. Конечно же, Ибрагим это Авраам. Он никаким предтечей Мухаммеда не был, потому что он жил 2500 лет до него. Вот, и он был предком Мухаммеда, буквально то физически. Он Мухаммед потомок Авраама в 47-м поколении. Ибрагим это просто Авраам по арабски. Вот, а Мухаммед он потомок Авраама через Измаила. Не через Исаака, а через Измаила. В 47-м поколении. У Авраама же было несколько детей. Исаак, Измаил. Измаил рожден от рабыни, а Исаак рожденный от Сары, от его жены. Еще были там 8 детей Хитлера. Но вот как раз-то Авраам, он был предком Магомета по линии Исмаила. А Михаил Бартич, он его не был.
Конечно, что вся святая дополняет всю землю, ну, все,
да.
Вся божество. А вот он телесно, получается, сошел с небес? Это вот бессильно.
Как телесно?
Или как?
Он не телесно, он явил себя, сошел с небес означает то, что он явил себя на земле так же, как являл себя среди ангелов. А не в смысле перемещения там какого угодно. Перемещаться он никуда, как двигающийся объект, не может. Потому что он вездесущий и так. Да дьявол диктовал схему еще. Да конечно. Ну вот конечно, там же был случай, когда Яков Архангел Гавриил ему открыл, что есть три богини. Знаменитая история про Станицу Сур есть такая, да? 53-я сура Корана начиналась с утверждением, что есть три богини, которые являются дочерями Аллаха, которым нужно поклоняться. Вот и вот результат. Но на самом деле там множество примеров, которые говорят, что это явно был бесовского плана книга написана. Ну, на самом деле ведь, когда Магомед стал сомневаться, что это Гавриил, ну, Жабриэль, Гавриил по-арабски, ведь он не стал его переубеждать, что я не злой дух там и так далее. Там интересно. Он не стал даже доказывать, просто даже и переубеждать его не стал, понимаете? Он просто запугивал, душил там. Он падал в припадках эпилептических. У него пена изо рта шла, когда он в траве не получал. Он покрывался там, а он становился белым или наоборот краснел там. Пот его покрывал, когда там приходил этот откровение. Простите, да вы можете представить себе там Христа Спасителя, который говорит проповедь, падая, катаясь в эпилептическом припадке? Или что Христос попадает, у него там лицо краснело, там потом покрывался, там, у него в голове все зудело, он потом ничего говорить не мог, потом говорил невнятные речи. Ну вы можете такое представить? Или Серафим Саровский, Сергий Радонежский, представляете?
Батюшка, а мусульмане почитают Ибрагима?
Ну конечно же, да.
Я хотел спросить относительно пророка Даниила, когда были вот взяты три отрока.
Да.
Вот святой текст не говорит ничего про то, что было с Даниилом.
А Даниил-то не должен был идти. Там же ведь собирали кого? Управителей народов. А он был правителем мудрецов. Там проверяли проверки на лояльность. Вы понимаете, когда я рассказывал, кто такой правитель мудрецов? Например, это, по-нашему говоря, это человек, который заведует образование. Да, научной наукой. А когда собирали кого? Губернатора. Ну, если он куда собрал губернаторов, там, да, префектов, мэров, да? Там, а потом представители военных, то есть, и представители судей.
Силовиков.
Ну, силовиков, да, собрал силовиков, да, на проверку лояльности, не так совершенно. Поэтому Даниила не вызывали. А трех отроков, которые были управителями евреев, их вызвали. Как проверка на лояльность.